Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в 90-ю годовщину установления большевистской диктатуры стало известно об инициативе партии власти созвать после выборов некое подобие общероссийского собора и придать Владимиру Путину статус духовного вождя нации. Об опасности спекуляций на псевдомонархической идее беседуем с настоятелем храма царя-мученика Николая II протоиереем Михаилом Ардовым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы восприняли вот эту инициативу? Насколько она согласуется с церковными догматами?
Ну, о церковных догматах здесь, конечно, говорить не приходится. Это слишком далеко. А вот, понимаете, я в таких случаях вспоминаю когда-то свой разговор с покойным и теперь уже очень прославленным Львом Николаевичем Гумилевым. Он мне сказал, мы говорили тогда о бездарности такой не только что политической, но даже вот языковой бездарности советской власти. Вот. Он сказал, вы как это объясняете? Я тогда был уже взрослый человек и сказал, я объясняю это тем, что сатана творить не может, творить может только Господь Бог. И вот эта пародийность, вообще-то, так сказать, ну так, вот давайте-ка на религиозный, вообще у сатаны есть определение обезьяна Бога, так же, как антихрист, есть пародия, злая сатанинская пародия на Господа Иисуса Христа. И вот такого типа идеи, потому что мы все, ну, все или не все, мы все совки. Это совершенно вписывается в такую советскую, я бы сказал, кондовую бездарность. Потому что даже вот как я вам скажу, я не знаю этого господина, который такую вещь придумал, но мне вспоминается, я не могу точно цитировать, на 19-м съезде, еще был товарищ Сталин жив, то там все изощрялись, как его лучше похвалить. Кто-то говорил, что он там флагманский корабль, кто-то говорил, что он вообще сравнивали его там с самолетом. Кавказский человек Багиров, которого потом убили, расстреляли, они с Берии, сказал, что он вот как орел выше всех летает, как вот среди птиц, так вот товарищ Сталин. И Сталину вот это как Кавказцу понравилось, такое сравнение с флагманом. И вот мне кажется, что вот определенные круги, близкие к начальству современному, вот они там соревнуются, кто лучше придумывает, вот как восславить своего любимого вождя и что ему еще предложить, какие-то формы. Вот. И тут есть еще один момент, что, понимаете, но это же абсолютно бессмысленно. Земский собор существовал в России в 16-17 веке как некий совещательный орган при монархии. И тогда, ну, он один раз действительно сыграл вот эту вот, почему мы помним именно 1613 да, года этот собор, потому что тогда было безвластие, междуцарствие, смутное время, и вот тут он выдвинулся, так сказать, этот собор и сыграл такую важную роль в российской истории. Он еще и дальше он продолжал, но мы о нем не слышим. А сейчас, когда есть у президента, когда есть парламент, когда у президента есть госсовет, совещает, когда у него есть общественная палата, я думаю, это еще не последний, теперь еще может быть собор. Но это, так сказать, от количества чиновников и разных лиц, преданных лично Путину, улучшений особенных ждать не приходится.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин приветствует инициативу «Единой России».
Давно пора придать новый статус Владимиру Путину, потому что он не больше, чем президент. Президент – это формальный статус, Путин – спаситель Отечества от неминуемого краха, к которому привели либеральные реформы 90-х. Поэтому я бы стоял за канонизацию Путина как царя России. Ну, я думаю, что замечательный единорос Салтыков приблизительно к тому же, собственно, и ведет. И на гражданском соборе российской нации мы придадим Владимиру Владимировичу Путину положенный ему статус вождя нации, вождя народа. Путин легитимный наш вождь, легитимный наш царь, легитимный наш правитель. А с легальной точки зрения, президент он или нет, это не важно. Он вождь нашего народа, он спас Россию и русских в сложнейшей ситуации и должен продолжать делать свое дело. На это и указывает инициатива замечательного нашего друга чеченца Султыгова.
Вы знаете, вот Дугин, он вроде себя позиционирует как некого православного, даже христианина, или старообрядца, я что-то так толком не помню, но он оговорился очень интересно. Он назвал, что надо Путина канонизировать. Канонизирует, как известно, не монархов, а канонизирует церковь святых. То есть, как видно, следующий виток листецов вот, из царя будет и в него, может быть, при жизни делать святого. Но вообще-то давайте немножечко опустимся на землю и посмотрим вообще, как люди живут без, так сказать, и не будем спешить с такими решениями, вот так я бы сказал.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, то есть сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент радио «Свобода», напомню, что вместе с настоятелем храма царя-мученика Николая II протоиереем Михаилом Ардовым сегодня, в 90-ю годовщину установления большевистской диктатуры, обсуждаем инициативу партии власти созвать после выборов некое подобие Общероссийского собора и придать Владимиру Путину статус духовного вождя нации. Писатель-историк Рой Медведев не признает за Путиным статус духовного лидера.
Я могу точно сказать, как историк, что Владимир Владимирович Путин завоевал право считаться национальным лидером, но не духовным лидером, потому что он не занимается теоретическими проблемами. Он даже говорит о пустоте идеологии. Он говорит о завиральных идеях, то есть духовным лидером Владимир Владимирович Путин не является, и духовного лидера у нас на сегодняшний день вообще нет. Партия может «Единая Россия» объявлять только сама себе лидера. Я даже не знаю, какая у нее идеология, у нее нет собственной идеологии. Она уже провозгласила своей программой план Путина, так что она уже сделала Путина своим фактически партийным лидером. Никакая партия не может провозглашать лидера для всей нации, для страны, для государства. Это делается совершенно по-другому, и это исторический процесс, который мы не в силах регулировать.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что об опасности исторических спекуляций сегодня в 90-ю годовщину Октябрьского переворота беседуем с настоятелем храма царя-мученика Николая II, протоиереем Михаилом Ардовым.
Ну, хочется буквально два слова сказать по поводу Роя Медведева. Вообще, в наши времена такого полного безобразия в русском языке есть слова, которые полностью затрепали. В частности, духовность. Духовность. Духовность – это, мы, так сказать, термин христианский, означает действительно нечто такое вот, некое богообщение и принадлежность к чему-то весьма возвышенному церковному. А сейчас уже духовностью называют и политические идеи, как очевидно имел в виду Рой Медведев, и даже, может быть, хождение в театр на спектакль Виктюка. Все это называется словом духовность. Вообще, хорошо бы, чтобы люди все-таки отдавали себе отчет и понимали, что какие слова на русском языке означают.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот что сейчас, вот о чем вы обсуждаете, вот это просто, ну вот, даже удивительно становится, что, ну как это, духовный лидер, ну это, ну президент, он и есть президент, ну и это уже не знаю, какой, как говорится, какую еще печать такую высшую, это, прибавить там, приписать. И вот мне такое сложилось впечатление, что это суперкульт личности получается, и вот Михаил Ардов, вот как вы думаете, вот можно ли человек, который прошлое, я не говорю, что у него грязное прошлое, но все-таки это сотрудник ЧК, это люди, которые убивали священников, они, ну вот, и его ведомство зарывали живьем землю, как говорится, сжигали церкви, разрушали. А теперь это духовный лидер, ну как это, ну это ни в какие ворота, это кому скажи, вот нормальному человеку с сознанием таким, историю, которую хоть немножко знает, он скажет, да вы что, ну...
Я с вами согласен, но тут только такой есть момент, что если мы смотрим на... что люди свободны, поэтому ничье прошлое, если человек действительно кается, никакое прошлое не может давлеть. Хотя, разумеется, таких случаев в истории мы толком не знаем. В христианской истории есть, когда великие грешники становились праведниками. Но, в принципе, вот я же уже сказал, что слово «духовность» в данном случае уж никак не подходит. Президент есть президент, правитель есть правитель. И этого действительно вполне достаточно, я с вами согласен.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер, Сергей, поселок Тугалевский Бор. Володь, у меня очень короткое соображение, потом личная к вам просьба. Соображение очень простое. Султыгов, господин Султыгов, безнадежно опоздал. У Путина уже есть звание высокое. Звание — это фараон. Он пирамидостроитель, и это звание абсолютно соответствует сути его устремлений. Во-вторых, со времен МММ у нас народ к пирамидам привык, ко всем их последствиям, когда у начальства прибавляется, у народа убавляется, и то, что народ это устраивает, соответствует, совершенно хорошо видно из запросов общественного мнения. Третья причина — гносеологическая. Путин принадлежит к организации, членов которой со времен царя-батюшки еще называли фараонами. Володь, а если серьезно, еще одно просьба большая к вам. Вы не могли бы одну из ближайших передач посвятить одной простой теме? Я тут выглянул в окошко, увидел, что имперские признаки в стране явно усиливаются. Обсмотрел учебник истории, обнаружил, что ни одна империя не выживала. Вы не могли бы одну из ближайших передач посвятить, пригласить на нее специалистов, которые могли бы обсудить три вопроса. Первое. Вероятность того, что наша империя разрушится. Второе. Каким способом это может произойти? И третье. Каким способом могли бы к этому подготовиться политики, бизнес и простые люди?
Давайте так, переформулируем этот вопрос. Вот случайно ли, что эта инициатива появилась сегодня в годовщину установления большевистской диктатуры?
Вы знаете, я просто не так глубоко в политике существую и мыслю, что я не понимаю, может быть, и не случайно, может быть, и не случайно, но вообще-то, конечно бы, наверное, еще бы было лучше, если бы это появилось в начале марта, когда произошло отречение государя, и была та годовщина, мы с вами здесь встречались по этому поводу. Вот. А тут как-то не знаю, что лучше. Понимаете, тут ведь свергли временное правительство. Вот. Ну и вообще все это временно. И, в общем, честно сказать, это какая-то тема не очень плодотворная даже для обсуждения.
Философ-публицист Виктор Аксючис, бывший народный депутат РСФСР, одобряет возрождение монархической идеи.
В правящем слое нашей политической элите начинает сформироваться концепция возрождения конституционной монархии. И если это так, то данная акция – это одна из реальных ступеней в этом процессе. Понятно, что символически это было обозначено введением праздника 4 ноября, который символизирует отмену смуты, выхода из смутного времени и в наше время тоже, как и несколько столетий назад. Я, будучи конституционным монархистом по убеждению, занимаясь этой проблемой десятилетия, пришел к убеждению, что возрождение монархии в России невозможно, как восстановление династии Романовых. И по юридическим, и по моральным измерениям это невозможно. Очевидно, если можно говорить о возрождении монархии в России, то это может быть только новая династия. Судя по всему, подобные мысли приходят кому-то в голову в правящей элите. Вот этот шаг является попыткой конституирования конституционной монархии.
Я скажу так, что монархию... Я считаю, что конституционная монархия – это вообще, так сказать, некий компромисс. И что английские и все эти европейские варианты, они, конечно, по существу там это не монархии, а, так сказать, монархии – это, как бы сказать, не какие-то постройки с монархическим фасадом. В России не было конституционной монархии, и на это государь Николай Александрович, будучи человеком мягким, добрым, не пошел, понимая, что все равно было бы в этом случае то, что случилось. Потому что к этому моменту не то, чтобы, как говорят теперь, монархия себя изжила, но просто русский народ стал недостоин. Монархия недостоин своего доброго и благочестивого царя. О чем, кстати, сказать, предупреждали Иоанн Кронштадтский сам непосредственно там в начале века предупреждал. Я всегда цитирую, Феофан Затворник, по-моему, в 1861 году говорил в проповеди, что как часто благочестивого и доброго царя Господь отнимает у народа, который перестал быть его достойным. Вот. Перевести вот эту казнокрадократию, как я называю нынешнюю власть, еще, чтобы они еще были защищены каким-то якобы конституционным монархом, по-моему, это было бы, пожалуй, еще более бы цинично и безнравственно, чем то, что мы видим сейчас.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, отец Михаил. Отец Михаил, я хочу обратить ваше внимание на следующее. Вот патриарх Тихон оказался на битве с семи проповедей, которые не только обличил, но и назвал истинных убийц. Это первое. Второе. Это новогоднее слово тоже патриарха Тихона, это я беру из собрания его, что «Возри, Господи, посмотри, как мы унижаем, как мы нищены». И я сейчас... Весь народ вздыхает, ища хлеба, дает драгоценные свои за пищу, дрова, дает за большие деньги. И на следующее наше переходит чужим. Но я дальше не буду продолжать. И самое важное еще. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вас приступать к тайным Христом. Анафем своим вас, если только вы носите имена христианские. Хотя...
Вот видите, наши радиослушатели подготовились к нашей беседе. И вот считают, что нынешняя партия власти пытается из себя подобие церкви какой-то создать.
Ну, по крайней мере, понимаете, нынешние, повторю это слово, казнокрадократы, они и пытаются, во-первых, вот все это заигрывание с церковью, все эти стояния со свечками людей, которые, так сказать, даже лба перекрестить не могут. Все это, так сказать, такие... фасады. И если бы еще и тут еще неплохо, вот такой, давайте еще будет у нас монархия. А по существу это будет вот то, что я недавно слышал замечательный афоризм Муссолини. Он говорил: ну как устройство государства? Друзьям все, остальным по закону. Вот такой принцип существования нашего общества, когда да и законы-то не работают. Вот, поэтому, ну, по-моему, ну, просто и только руками разведешь, еще только вот монархии не хватает. Так у нас все есть.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Поздравляю всех с 90-летием декрета о мире и декрета о земле. Это первое. Теперь, уважаемый отец Михаил, Николай Александрович принял манифест о введении конституционной монархии. Это случилось в ночь на 1 марта 1917 года. Однако члены Временного правительства будущего сделали все, чтобы этот манифест не увидел, не вышел в свет и не увидел его никто. Они этого добились. После этого они принудили, именно принудили Николая отречься от престола. Потом они объявили его неизложенным. И потом выкрутили руки Михаила, его брата. И вот таким образом монархия ушла. Таким образом монархия, конституционная монархия, полностью конституционная монархия просуществовала у нас порядка половины суток. Спасибо.
Но сейчас мы как раз обсуждаем, что партия власти пытается выкрутить руки национальному лидеру, чтобы сделать из него монарха.
Ну, история отречения, по-моему, вам не совсем точно. Там не в манифест, там речь идет именно манифеста такого, я что-то не помню. Я помню вот акт об отречении передачи Михаилу. Вот, но дело в том, что самое страшное в этом было то, в этот момент, что государя предали решительно все. И почти все великие князья, многие великие князья, практически все командующие фронтами. Главный его помощник военный Алексеев, который стал заговорщиком. Потом-то они белыми генералами сделались, но, как называется, поезд уже ушел. Но мало того, самое ужасное для меня, то, что его предали практически все епископы, все архиереи, включая новомучеников, временное правительство христианство приветствовал и в частности будущий патриарх Тихон, потому что они не понимали, в какую бездну они, так сказать, летят в этом случае. И вот это говорит, что действительно этот народ и церковь, ну, церковь в кризисе была, это долго говорить, в результате петровских реформ, превратившись в духовное ведомство, но, тем не менее, все вместе это действительно вот так было.
Слушаем москвича Анатолия Сергеевича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Если я правильно понял, этот Султыгов или Салтыгов, он член правящей партии, так я понял?
Да, координатор ее.
Ага. Ну так вот, получается, какой-то странный вывод напрашивается. Один член этой партии говорит, что парламент не место для дискуссий. Второй выступает с подобной инициативой. Складывается впечатление, что нами правит партия сумасшедших. И вот Султыгов нам намекает, ни единого голоса за единую Россию, если хотите спастись.
Ну, церковь не участвует в политической борьбе, но ее авторитетом пытаются, по-моему, вот как-то канонизировать действующую власть.
Да-да-да, это при этом, вот если мы вспомним вот это письмо Гейнсбурга и других ученых против преподавания закона Божьего в школе, то они говорят там о том, что вот, дескать, церковь лезет во все места и все такое. А на самом деле, то есть в этом есть какая-то доля правды, на самом деле именно власть втягивает церковь с тем, чтобы получать патриотический и моральный имидж, как бы теперь выразились, и дополнительные голоса. Но, соответственно, коль скоро есть спрос, то возникает и предложение. Кто и кто из иерархов, естественно, на это живо откликается. Но на самом деле, конечно, для церкви было бы гораздо разумнее, выгоднее и нравственнее как можно дальше дистанцироваться от нынешней власти, а не награждать друг друга все время орденами патриарх президента, а президент патриарха. Это, так сказать, уже похоже на крыловскую басню.
А вы допускаете, что церковь может поддержать эту инициативу?
Вполне. Вполне. Патриархия, ну, так сказать, это не вся русская церковь, есть еще катакомбники, остатки зарубежной церкви, которые не... Безусловно, вполне может быть. Вполне. Тут... Я думаю, что по сигналу из администрации президента вполне могут раздаться такие голоса.
Напомню, что сегодня, в 90-ю годовщину установления большевистской диктатуры, стало известно об инициативе партии власти созвать после выборов некое подобие Общероссийского собора и придать Владимиру Путину статус духовного вождя нации. Об опасности исторических спекуляций мы беседуем с настоятелем храма царя-мученика Николая II, протоиереем Михаилом Ардовым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Тбилиси введено чрезвычайное положение. Премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели заявил, что в стране была совершена попытка переворота. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил российские спецслужбы в подрывной деятельности и объявил о высылке 3 сотрудников российского посольства. Из Москвы отозван грузинский посол. Союз правых сил сообщил, что правоохранительные органы приостановили работу типографии, где партия печатала агитационные материалы. По словам Бориса Немцова, СПС остался без агитационных материалов. Практически все они изъяты. В Москве несколько тысяч человек приняли участие в организованных Компартией мероприятиях по случаю 90-летия Октябрьской революции. Аналогичные акции состоялись в среду и в других российских городах. В Новосибирске продолжаются поиски людей под развалинами рухнувшего гипермаркета. Спасатели будут работать и ночью. Известно о 3 пострадавших. Число жертв трагедии в школе финского города Туусула достигло 8. Есть раненые. 18-летний юноша открыл стрельбу в школе во время занятий. Среди погибших 7 школьников и женщина-директор школы. Польша разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности. Инспекции должны начаться 13 ноября. В Гаагском трибунале начался процесс по делу лидера сербской радикальной партии Воислава Шешеля, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Бывший премьер Пакистана Беназир Бхутто призывает народ к массовым демонстрациям протеста против чрезвычайного положения, которое ввел в стране президент Первес Мушарраф. Франция поддержит США в борьбе с терроризмом, заявил находящийся в США с визитом французский президент Николя Саркози.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня 90-я годовщина установления большевистской диктатуры, и в этот день стало известно об инициативе партии власти созвать после выборов некое подобие Общероссийского собора, придать Владимиру Путину статус духовного вождя нации. Об опасности исторических спекуляций мы беседуем с настоятелем храма царя-мученика Николая II, протоиереем Михаилом Мартовым. Алексей Подберезкин, лидер партии социальной справедливости, признает право на жизнь за монархической идеей.
Лидер общенациональный, тем более духовный лидер, это решение значительной части нации, если не большинства нации. В данном случае рейтинг Путина таков, что у него больше, наверное, прав претендовать на этот титул, чем у Айталы Хамини там, или еще у кого-то, чем у Дэн Сяопина. Если какая-то инициатива выдвинута, почему бы нет, почему не пообсуждать, почему не пригласить людей к дискуссии. Кстати сказать, очень интересен будет результат выборов, потому что, по сути дела, это будет референдум за Путина или против Путина. Поэтому это тоже своего рода признание в общенациональном лидером или нет.
Вот 90 лет назад пришли к власти большевики, которые также увлекли народ своей вот идеей. Как вы считаете, в чем опасность это вот, и чему научили эти 9 десятилетий?
К сожалению, как мы видим, довольно не так много научили, как могли бы научить. И в частности, кстати, вот что касается партии власти, Единой России, то она действительно, так сказать, похожа на КПСС, как некое такое подобие. Вот. Но на самом деле, если посмотреть на ВКПБ, КПСС с точки зрения духовной, то тут, вот истинно духовный, то есть, как бы сказать, церковный, то тут выясняется очень интересное подобие. Как мы нашу беседу начали с того же, с моей цитаты, из моего разговора с Львом Николаевичем Гумилевым, что сатана творить не может, а, безусловно, безбожное богоборческое учение – это сатанинское учение. И хотели они этого или не хотели, но большевики, выстраивая свою партию, это делали как некую сатанинскую пародию на православную церковь. И это просто видно, как что называется, невооруженным глазом. Вот смотрите, в церкви соборы у большевиков съезды. Значит, у них политбюро, в церкви синод. Значит, в политбюро генеральный секретарь, в синоде патриарх, секретари обкомов – это епископы, секретари райкомов – это благочинные, партийные секретари – это вот священники, клирики, рядовые члены партии – миряне. Вспомним ритуалы, вспомним совершенно вот всякие эти парады, выборы, прием в пионеры, вручение наград. Это же все самые эти выборы, обстановка выборов. Или, например, такие дикие действия, как выписывание Ленину партийного билета. Он в 24-м году умер, а ему там в каком-нибудь 80-м или там 70-каком-то выписывают. Понимаете, это же все совершенно не укладывается. А потом мученики за веру, такие там Чапаев, там Лазо, Павлик Морозов и так далее. И потом еще еретики, которых казнят, вот как казнили еретиков, ну, главным образом там на Западе, вот там Каменев, Зиновьев, Троцкий и так далее. И потом еще лжемощи, псевдомощи, вот этот законсервированный труп на площади. Это все совершенно так. Но мало того, вот это в свое время есть хорошая работа не очень любимого мною философа и писателя Николая Бердяева «Смысл и истоки русского коммунизма». И там, например, есть... Вот я просто одну цитату прочту маленькую. «Все теоретические, идейные, философские споры, все практические, политические, экономические споры в Советской России стоят под знаком ортодоксии и ереси. И все правые и левые уклоны в философии или в политике рассматриваются как уклоны еретические». И это тоже вот, значит, и вот не так давно мне открылась еще одна вещь. Я вот еще, так сказать, даже это не опубликовал. Вот впервые я здесь сейчас об этом скажу. Значит, мне попалась книжка некоторое время тому назад. Книга, значит, он в эмиграции жил. Этот человек, звали его... Николай Владиславович Вольский, под псевдоним Валентинов. Книжка издана была в Нью-Йорке в 1991 году. В 1904 году он в течение многих месяцев в Женеве общался с Лениным едва ли не ежедневно. Потом он отошел от большевиков. Так вот, сейчас одна из самых главных таких проблем, которые в патриархии ставятся, это проблема лжестарчества. Потому что вот с времен Оптиной пустыни появились вот такие старцы, известные духовники, которые, в том числе и мирян, по монашескому чину берут себя в подчинение, и получается такая, это сейчас очень распространено, такая как бы тоталитарная секта, вот под каким-то настоятелем монастыря или даже настоятелем прихода. Но это тема. Так вот, у Валентинова я нашел цитату, она немножко длинная, но интересно, мне кажется, что Ленин был вот таким псевдостарцем, сатанинским старцем. Это меня просто восхитило. Значит, вот цитаты Валентинова. Ленина, да, при том, что он общался с Лениным, когда Ленину было всего 34 года. Это был 1904 год. Ленина называли не только Ильичом. Я не мог сразу понять, о ком идет речь, когда впервые услышал от Гусева «идем к старику». Считаться стариком в России было нетрудно. Ну, пропускаю. Однако Ленина называли стариком не в том смысле, что он был старик. Несмотря на свой афишированный интернационализм, даже космополитизм, среда, которой командовал Ленин, была очень русской. Русская же не значит, что еще родился от русского отца и русской матери. Это обычно бессознательное проникновение русским духом, бытом, вкусом, обычаями, представлениями, взглядами, а из них нельзя в генезисе оторвать от православия, исторической, религиозной подосновы русской культуры. Приняв это с Востока, русская церковь с почтением склонялась перед образом монаха, старца, святого и одновременно мудрого, постигающего высшие веления Бога, подвязающегося в терпении, любви и мольбе. И когда Ленина величали стариком, это в сущности было признание его старцем, то есть мудрым, причем с почтением к мудрости Ленина сочеталось какое-то непреодолимое желание ему повиноваться. «Старик мудр», — говорил Красиков, — «никто до него так тонко, так хорошо не разбирал детали, кнопки и винтики механизма русского капитализма. Старик наш мудр», — по всякому поводу говорил Лепешинский, при этом глаза его делались маслянисто-нежными, и все лицо выражало обожание. Именование стариком, видимо, нравилось Ленину. Из писем, опубликованных после его смерти, знаем, что многие из них были подписаны «Ваш старик, весь ваш старик». Вот очень интересный аспект, еще одно, так сказать, вот этой вот вещи. А потом еще вот два момента, что большевики как бы считают, что они материалисты, они ничего такого, так сказать, не воспринимают. Но вместе с тем, вот, например, мой друг, профессор Владимир Андреевич Успенский, вспоминает, он был учитель, он был студентом на мехмате в 50-х годах, и преподаватель политэкономии обращался к своим студентам, говорил, вот вы все здесь комсомольцы, а вот была Пасха, вы небось и кулича съели, и Пасхи отведали. То есть, с его точки зрения, комсомолец, если ест что-то освященное в церкви, он оскверняется. Вы же понимаете, какая интересная деталь? Еще такие мне факты известны.
Президент Фонда «Политика» и Фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, скептически оценивает идею Национального собора.
Что Что касается идеи собора по провозглашению Путина лидером нации, то идея довольно странноватая, потому что лидеры нации не провозглашаются соборами, они становятся в основном по результатам своей деятельности, и фиксируется это опросами общественного мнения. Путин, безусловно, является лидером нации. Ясно, что никакому другому лидеру, которому можно отнести, скажем, таких политиков 20 века, как Рузвельт, Де Голль, Черчилль, не нужно было никаких соборов для того, чтобы их статус лидера нации был признан нацией.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Господин Ардов, вы не думаете, что вот по затрагиваемому вопросу было бы проще всего, так сказать, сказать так, что духовный лидер не выбирается соборами, он выбирается Всевышним, как в свое время, допустим, он выбрал для евреев Моисея, например. Как вы считаете, прав я или нет? Благодарю вас.
Совершенно правы, абсолютно правы, но именно духовный лидер, ведь опять-таки это же идет спекуляция словом «духовный». У Бога были избранники, и в Ветхом Завете вот были пророки, и самый великий из них Моисей. Разумеется, это не было у него был невысокий рейтинг среди евреев, живущих в Египте, и собора там не было. Господь его призвал и даже вернул в Египет для вот этой вот важнейшей функции.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте. Я хотел бы два момента. Первое. Действительно, Путин оказался, в общем-то, выдающийся руководитель. Он отстабилизировал страну, и он, в принципе, заслужил право претендовать на многое. И, в принципе, он займет то положение, на которое согласится, и, в общем-то, население поддержит его. Это первое. Второе. Что касается Ленина. Я вот о Ленине узнал несколько побольше, где-то в году 73-м. У меня была, когда я приехал в Москву, жить соседка по квартире. Она его слушала выступление с Моссовета. И она говорит, что он был рыжий, маленький, с красными глазами, метался по трибуне и кричал: «Убивайте, убивайте, убивайте». И я тогда подумала, а толпа причем слушала его, я тогда подумал, что он говорит: «Дьявол». Вот. Это говорит уже очевидец, женщина уже старая и пожилая.
Ну, если уже, как говорится, на то пошло, то я могу вам сказать такую вещь. Сказать, я бы не решился, вот если бы не было этого выступления. Мне один православный человек еще в советские времена рассказал, что он был где-то в 80-х годах в Полтаве и пошел туда в церковь. Его, естественно, по говору отличили как москвича. И к нему, значит, обратилась какая-то украинская женщина. Она ему сказала: «А ты в мавзолее был?» А он говорит: «Нет, не был». Он говорит: «А правда говоришь, что лежит с хвостом, с рогами и воняет, аж стоять не можно?» Так что вот такой фольклор существовал.
Слушай, вопрос из Тулы от радиослушателя Николая. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот в 18-м году Зинаида Гиппиус написала свое знаменитое стихотворение: «И в грязный хлеб ты будешь загнут палкой, народ, не уважающий святынь». Да? Большевикам некогда было хлебы строить, и народ сразу отправили в ГУЛАГ добывать золото партии. Да? Вот. Там он потерял не только уважение к святыням, вот, но и к самому себе. И превратился в электорат. Электорат по определению. Это предмет одноразового пользование, да? Вот. О какой духовности можно говорить о людях, которые голосуют за Единую Россию?
А при Сталине даже и в электорат он не превращался.
Вы говорите очень жестокие вещи, но я, как христианин, как священник, не могу так отзываться о людях, которые жили, увы, на территории нашей страны в те страшные годы. Мои родственники пострадали, моего деда, страны отца, просто расстреляли по приказу Троцкого в 21-м, что ли, году и так далее. Но действительно, вы правы в том, что русский народ действительно был виноват в том, что он лишился монархии и попал в лапы таких преступников, какими были большевики. Но это было предсказано и предсказуемо, но, понимаете, вот этот вот лозунг страшный «грабь награбленная», он сделал свое чудовищное дело. Потому что во все времена, вот сейчас же существуют еще коммунистические страшные монстры вроде Кореи или даже Кубы. Вот. И понимаете, почему эта идеология имеет в мире такой успех? Потому что эта идеология затрагивает самые низменные чувства людей, чувство зависти пьяницы и бездельника к его соседу, трудяги и трезвому нормальному человеку. Вот вспомним, теперь уже это все хорошо знают, вот что говорит Шариков у Булгакова в «Собачьем сердце». Самое главное, что там переписка Каутского с Энгельсом, да, взять все и поделить. Вот на это толпа часто откликается. И это очень большая опасность, она всемирно опасна, потому что левизна вот до сих пор существует, уж сколько ли Троцкого нет, существуют троцкисты, существуют маоисты, существуют всякие поклонники всех этих левых течений во всем мире, в любых демократических странах. И у нас, как мы знаем, посмотрите, КПРФ все-таки это какая-то определенная сила, единственная, кстати, кроме этой партии власти, существует только КПРФ на политическом горизонте.
Слушаем вопрос от Валерии из подмосковных Химок.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня два маленьких вопроса. Сначала я хотел задать один, а вот сейчас после последнего объяснения вашего гостя у меня два вопроса появилось. Я начну со второго. Вот скажите, взять и поделить, вот кому на Руси, Российской империи, от этого деления что-то досталось?
Ну, давайте первый вопрос.
Да, это первый вопрос.
А теперь второй, давайте, Валерий.
Да, а второй вопрос такой, что вот я вообще с удовольствием слушаю «Свободу». Да, с удовольствием, с большим. Разные программы, и, в общем-то, сказать, мне очень нравятся эти передачи. Но суть вопроса вот в чем. Откуда вообще выросли ноги, что Путин там фараон, какие-то он пирамиды строит и так далее?
Что касается, что не досталось, так это всегда и бывает. То, что так сказать, достается, как теперь говорят, на халяву, так же точно и уходит. И, разумеется, Ленин, который сказал «грабь награбленное» и раздал якобы крестьянам землю, прекрасно знал, что в один прекрасный момент он ее у них и отберет. Что и, как мы знаем, получилось. Они ничего в результате не получили. Вот, это первое. А что касается пирамиды, то вы просто не поняли того слушателя. Он имел в виду не пирамиды не египетские, а пирамиды вроде Мавроди. Вот, вот что он имел в виду.
Слушаю москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Владимир, уважаемый отец Михаил. У меня есть некоторые соображения по поводу этого собора. Дело в том, что вы хотите, чтобы мировая общественность просто умерла от смеха, увидев эту самую новую монархию?
Да вот именно, что мы не хотели бы, это предлагает координатор партии «Единой России». Но тут как раз не до смеха, судя по всему, будет.
Да, это самое. Тут понимаете, в чем дело? Мировая общественность к многому привыкла, как мы знаем, к таким деятелям вроде Хомейни, и к таким деятелям вроде Полпота, и к таким, как это, африканского...
Бакасса
и так далее. Поэтому, понимаете, это все... В мире мир, скажем прямо, отнюдь не благополучен. Ведь вот учтем, что с 1914 года на этой планете, как выражаются, не было мирного времени. Обязательно где-нибудь кто-нибудь всегда воюет. А сейчас представьте, в скольких местах воюют. Так что это, так сказать, одна из черт нашего времени.
Правозащитник Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Досье на цензуру», ясно почувствовал испуг кремлевской камарильи.
А вот обсуждали вот эту инициативу Михалкова, теперь вот эту инициативу, провозгласить духовного лидера. Там неважно, кем сделают Путин. Немножко пугает сам их испуг. Почему они так сильно боятся смены лидера? Неужели так здорово успели наворовать, надлодействовать, что действительно боятся, что новый лидер будет иметь основание мести по-своему? Любыми такими действиями они воссоздают совершенно мерзкую модель управления. Я даже не хочу говорить о том, хороший будет новый правитель, плохой, хороший правитель Путин или плохой правитель. Это другая модель. Это модель отношения холопа и барина. И они ее создают. И в этой модели, конечно, все мечты только о хорошем барине, а не слишком кровавом. Что эта модель начала воссоздаваться уже на всех уровнях, это действительно угнетает, потому что это становится реальностью. Мы и будем в такой стране жить, независимо от того, кто будет новым барином.
Тут, понимаете, не в Путине тут дело. Эта вся система власти, она всегда подобна. Потому что вспомните, например, Леонида Ильича Брежнева, которого, можно сказать, держали, поддерживали его хлипкое здоровье просто вот до последнего времени. Он отстоял 7 ноября на Мавзолее, а 10-го он умер. Почему? Потому что все люди, связанные с властью, понимают, что кто бы другой ни пришел, все равно будут перемены, все равно какие-то теплые места будут доставаться другим, если даже самый близкий к этому властителю человек. Поэтому, так сказать, инстинкт самосохранения у этих людей работает в этом направлении. Давайте держать его, потому что иначе будут перемены. Мы на хороших местах сидим. Так вот, давайте вот будем на них сидеть сколько можно.
Слушаю москвича Владимира.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня два замечания очень важных. И вопрос. Можно, да?
Пожалуйста, Владимир? Да.
Не кажется ли вам, что кощунство называть человека, канонизировать человека, который его расстрелял в демонстрации, а потом ввергнул страну в такую кровавую войну? Это во-первых. Во-вторых, единственный путь, вот я считаю, единственный путь духовного развития человека и общества, и вообще всего человечества, это учение Иисуса Христа.
Ну, это вечный спор про канонизацию Николая
II. Да, да. Ну, просто, я даже в этой студии говорил про расстрел демонстрации. Во-первых, это делал не сам государь, а во-вторых, демонстрация была совсем не мирная. И если бы она не была бы разогнана, неизвестно, что бы в Петербурге делалось. Вот у нас сегодня Тифлис на...
На проводе.
Да, в Тбилиси там происходит тоже мирная демонстрация. Смотрите, что там творится. Вот. Ну, а в остальном что говорить? Читайте поподробнее. На государе слишком много клеветы за 20 век накопилось.
Слушаем
мы
вопрос
с этим боремся.
Радиослушатель Виктор из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как объяснить этим людям, которые звонят и мечтают о том, как бы вот разрушить Российскую империю сегодняшнюю. Как бы объяснить им, что разрушили 90 лет назад, и они уже опоздали? Вот, чтобы люди успокоились, не может ли вот церковь здесь как-то повлиять на людей? То есть как-то вот эти смещенные понятия, вот это все ерничество, вот это все кликушество, как от этого избавить нас всех?
Вы допускаете, что сейчас существует Российская империя?
К сожалению, именно что Российская империя действительно была большевиками уничтожена. А то, что они на ее развалинах воссоздали, потом можно было условно называть коммунистической империей, но они сделали самое страшное. Они заложили мины, они придумали такие государства, которых в истории не было, такие как Таджикистан, Казахстан тогда, и нарезали границы. И вот это было самое страшное решение, потому что в результате, так сказать, все это развалилось. И мы знаем, что точно таким же образом поступил ученик, а потом враг Сталина Тита в Югославии. И там получилось еще хуже, потому что там все со всеми передрались. в Российской империи, когда она была империей, не было ни Армении, ни Грузии, ни Азербайджана, была Тифлисская губерния, Прибалтика была Рижская губерния и так далее. Если бы это так продолжалось, то, конечно, вполне возможно, что наша страна бы существовала. Но, к сожалению, она лишилась самого главного, она лишилась православной веры. А дальше Господь уже попустил всем этим бедам, которые до сегодня продолжаются.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не забыла ли церковь с этой меркантильщиной, что 90 лет назад огромные массы людей убивали друг друга, соотечественники? Спасибо.
Ну вот об этом и вспоминаем.
Конечно, не забыла. А чего же, так сказать? Но дело вот в чем. Вы понимаете, вот эта вот современная борьба за мир, так называемая, которую еще Сталин очень лихо использовал, так называемая, церковь не борется и не должна бороться за мир. Церковь должна бороться за благочестие. Если Господь устами пророка Исаии говорит: «Нечестивым нет мира». Война, с точки зрения христианства, есть Божие наказание. И если так, вся библейская история состоит из того, что когда иудеи были в достаточной степени набожны, у них они благоденствовали. Как только они начинали от религии уклоняться и грешить, немедленно начинались всяческие войны. И вот это надо всем христианам, кто такими себя считает, помнить очень хорошо.
Подводя итог нашей беседе, допускаете ли вы дальнейшие спекуляции партии власти на псевдомонархической идее?
Безусловно, допускаю, но, к сожалению великому, монархическую идею очень сильно за последние десятилетия сильно она подорвана, потому что были какие-то странные люди, какой-то был этот Дальский, какой-то самозванец, который выдавал себя и так далее. Действительно считаю, что Романовы была достойная династия, но то, что сейчас происходит, то, что делает так называемая великая княгиня Мария Владимировна, мне крайне не нравится, потому что это тоже, на мой взгляд, дискредитирует идею подлинной монархии. А спекулировать на ней еще будут многие люди, им долгие годы.
Напомню, что идею придать Владимиру Путину статус духовного вождя нации сегодня в 90-ю годовщину октября мы обсуждали с настоятелем храма царя-мученика Николая II, протоиереем Михаилом Ардовым. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Кирилл и Кристина Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.